Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Вячеслав Щепоткин, писатель, публицист, автор книги о распаде Советского Союза «Крик совы перед рассветом». Здравствуйте, Вячеслав Иванович.
Перед концом сезона.
Перед концом сезона?
Да.
Все, виноват, исправлюсь.
Да, это, знаешь, совсем разные, скажем, значения. Перед рассветом, значит, обещает что-то хорошее, а перед концом сезона это вот кончился сезон советского строя.
Давайте разбирать, почему он кончился. Сейчас как раз 25-летие фактически конца этого сезона.
Я думаю, что сейчас мы накануне черного юбилея.
Почему накануне?
Ну, в декабре этого года.
Уже Беловежские соглашения рассматриваете.
Да, да, распад Советского Союза. Да. Вы понимаете, я и тогда, и сейчас был убежден в том, что Советский Союз распадается не естественным путем, а искусственным.
Довольно спорное суждение, потому что вот из тех, кто пишет обычно об этом, они склоняются к тому, что это в такой естественный процесс был.
Вы знаете, Владимир, я тоже слышал и тогда много подобных, и сейчас еще слышу. Сейчас тех, кто считает, что, так сказать, ну, вот смерть Советского Союза была предопределена политическим строем, а отсюда экономическая, так сказать, система, даже сейчас их уже становится меньше. На днях я прочитал заметку Минкина в «Московском комсомольце» «25 лет несвободы». А какие радостные слова говорились тогда, что впереди вот будет свобода, радость и прочее, прочее. Дело в том, что я в ту пору, ну, если сказать, что был в гуще всех этих событий, это, наверное, будет правильно. Я работал парламентским обозревателем газеты «Известия». И многие депутаты, то есть большинство было мне знакомо, а некоторых удалось, так сказать, ну, вот сделать, потому что я одновременно вел телевизионные мосты на телевидении. И тогда, помните, так сказать, ну, достаточно было появиться человеку где-нибудь на телеэкране и сказать, я вот такой-такой, и он уже, так сказать, ну, вот засветился, его уже люди увидели как будущего приносителя блага и счастья. Ну, а почему я считаю, что, так сказать, идет неестественный распад? Это показывает пример Китая. Когда мы были на 20-й ступеньке экономического, военного, научного и хозяйственного развития, Китай был на первой, второй ступеньке. Сейчас он на 25-й, а мы барахтаемся где-то на первых ступеньках.
Это имеется в виду поступательное движение, что они продолжают двигаться, а мы...
Они развиваются, вниз. Они стремительно, они быстро развиваются. При этом там сохраняется однопартийная система, сохраняется социалистическая, так сказать, политическая система, социалистический строй. И одновременно, так сказать, ну, вот расковывается, все больше расковывается, так сказать, экономика. То есть она становится разноукладной, хотя при доминирующей, так сказать, нот, является экономика государственная. Вот тот путь, по которому нужно было идти. Вот в этой книге «Крик совы перед концом сезона», а я тут описал на основании документов, что ли, скажем так, на основании, так сказать, личных встреч со всеми людьми, включая с Горбачева, там, так сказать, но... Значит, здесь я не знал об одном разговоре Горбачева с Дэн Сяопином. Когда он приехал, Горбачев, в Пекин, И говорит Дэн Сяопину, мы начали с вами реформы. Угу. Ну вот вы начали с хозяйственной, так сказать, ну, вот. А мы начали с политики. Но мы придем к одному результату. На что Дэн Сяопин ему сказал, нет, мы придем к разным результатам. И так оно получилось.
Но только еще Дэн Сяопин-то начал пораньше, чем Михаил Сергеевич.
Пораньше. Он начал экономические, так сказать, реформы. Эти реформы планировал начинать еще Андропов. Угу. Значит, и вот я иногда встречаю в документах, так сказать, ну, что вот Андропов там, так сказать, дотащил Горбачева и вытащил туда. Да, он его сначала, так сказать, заметил. Активного, бойкого, бодрого. Вы знаете, что Горбачев тогда возглавлял, так сказать, самый курортный край. Туда все ездили, так сказать, в том числе Андропов. Но я встречал документы другого рода уже, что в конце Андропов разочаровался
Горбачев. Сергеевич.
Ага. Он увидел его, так сказать, ну, вот, многословным болтуном, не очень, так сказать, результативным, скажем, деятелем и политиком. Вот поэтому так оно и получилось. Нельзя... наша страна и сейчас, и тогда, я думаю, она, ну, особенно сложная по конфигурации чисто национальной. В многонациональном государстве надо очень аккуратно и очень, я бы сказал, умно и тонко вести, так сказать, ну, вот, деятельность.
Давайте разбираться просто в причинно-следственных связях, потому что, когда говорят о распаде Советского Союза, вспоминают различные периоды, различные эпохи и то, когда вот эта мина замедленного действия была заложена. Президент Российской Федерации Владимир Путин, который говорит, что мина была заложена еще во времена Владимира Ильича Ленина, как одно из суждений.
Ну,
дальше,
я с этим не согласен совершенно.
Не согласны?
Абсолютно.
Почему?
Не согласен. Ну, потому что, так сказать... Вы понимаете, мина была заложена, тогда она могла бы, так сказать, взорваться задолго до 91-го года.
Держали.
Тем не менее.
Держали. Держали в ежовых рукавицах, чтобы не было возможности. А как только появилась небольшая талика свободы, тут же бахнуло.
Вы знаете, в чем дело? Это уже была не свобода. Дело в том, что мы сумели, так сказать, ну, вот, выстоять в огромной войне.
Да.
Мы сумели... Знаете, когда у нас страна была до Волги разрушена, а другие, так сказать, государства, так сказать, почти ничего не понесли, все это, так сказать, восстановить только можно было в условиях вот этой однопартийной, политической и, так сказать, государственно управляемой экономики. Кстати говоря, и в развитых капиталистических странах, так сказать, ну, государственный сектор очень и очень ощутим. Значит, и в Соединенных Штатах есть... государство участвует в экономике только более тонкими, изящными действиями, то есть тех, которых у нас не хватало. Я считал и считаю, кстати говоря, так сказать, сам приложил руку к этому, так сказать, но считал и считаю, что, конечно, в ту пору у советской власти, скажем так, были значительные недостатки. Первое. Народ был у нас не подготовлен, не имел иммунитета от того, что, так сказать, потом на него хлынуло. И растерянные, так сказать, люди, поверившие, так сказать, что вот сейчас придет свобода, нас все начнут любить, мы будем все богатыми, тролливали, так сказать, особенно наш, так сказать, российский народ, он к этому склонен. Они, значит, повернулись к этим голосам. Значит, первое, это, конечно, не гибкость идеологическая. Я знал этих идеологов там и все. Поэтому мина можно называть чего угодно, так сказать, ну, вот, а Медведев сказал, что, так сказать, ну, вот, еще позднее, что Советский Союз, так сказать, вообще был нищий, так сказать, ну, вот, там ничего не делал. Это же неправда, вы понимаете?
Ну, это... смотрите, можно просто разбирать, это же такая многофакторная история, ну, получается. Национальный вопрос, как проблема, да, существовал. К тому времени уже вот назревали все эти конфликты, которые потом выплеснулись просто наружу. Экономически, ну да, проблемы существовали, их было довольно много. Политически, в том числе неверие в то, что мы строим коммунизм, уже мало кто в этом верит.
Володя,
да.
Значит, Вот по поводу национальных, так сказать, проблем.
Да.
Опять-таки, основываясь на документах в этом художественном произведении, я показал, как это дело разрасталось. В Прибалтике первые митинги собирали 8, 10, 12 человек. И проходили они под лозунгами природоохранными, экологическими. Значит, ну давайте мы вот это. Когда не объясняли, вы понимаете, ведь очень легко, ну, как говорится, так сказать, задурить голову людям и сказать, что виноваты в том, что, так сказать, вот там природа плохая, виноваты люди такой-то национальности.
Запросто, да.
Это очень легко сказать. И все, и, так сказать, начнется там все дело.
Русские захватили Прибалтику и делают там, что хотят, да. Поэтому давайте чего,
да.
Избавляться от...
Ну. А вы знаете, а на самом деле, вот здесь рассказано, и в истории рассказано, так сказать, ну, вот. То есть я привел здесь высказывание президента Литвы 1939 года, который писал, что население Литвы, женщины, значит, больше 80%, так сказать, не имели нижнего белья. Что мужчины носили, так сказать, ну, вот, только 20% носили кожаную обувь. Что, так сказать, многие женщины не пользовались мылом. Что, так сказать, ну, вот, было развито, так сказать, ну, вот, туберкулез. И, значит, это было в 1939 году. По экономике Литва была сельскохозяйственным государством. Маленьким, незначительным сельскохозяйственным государством. Там имелись из промышленности одна спичечная фабрика, одна чулочная и, по-моему, один деревообрабатывающий завод. Вот и вся экономика 1939 года. Что получили эти ребята, когда, так сказать, стали уходить?
Вы приводите доводы в защиту Советского Союза и то, что Прибалтика на самом деле приобрела.
Да.
Но я обращаю внимание на то, что к этим доводам были глухи. Их не слушали именно тогда, когда разваливался Советский Союз.
Вот я как раз к этому решил. И потому что глухи были, потому что не умела власть, ее идеологи, ее, так сказать, вот, умные, что ли, люди не умели донести. Одни считали, что это неудобно напоминать, тыкать носом, то посмотри, что мы, так сказать, вот, сделали, мы вам построили, так сказать, вот, там Новоталлинский порт за $1 миллиард. Ну, как мы будем об этом, так сказать, напоминать? Или мы построили, значит, Игналинскую ТЭЦ, так сказать, вот, которая, так сказать, вот, я же вам сказал, какая была промышленность, а перед уходом из Советского Союза прибалтийские страны были электрифицированы, так сказать, вот, поголовно, понимаете? То есть надо было умело людям рассказывать, что они получили. Раз. Второе. Значит, я вам сказал, что первые митинги собирали 8, 10, 15 человек.
Да.
А потом, так сказать, ну, спокойно стали приезжать люди, этнические эстонцы, латыши, литовцы из Штатов, из Канады. Приезжать, организовывать митинги, говоря уже о том, что вот вы видите, так сказать, ну, вот мы могли бы жить гораздо лучше, если бы, так сказать, не Россия, которая нас захватила.
Да.
В нормальном государстве, нормальной власти на это начинали бы реагировать. По-разному. Скажем, в Китае, когда дошло до, так сказать, площади Тяньаньмэнь, пустили танки. Да, жалко ребят, там какую-то тысячу. Но я всегда говорю, а что жальче? Ногу, по которой гангрена развивается, или организм, человек, который умрет, если, так сказать, ну, вот, не оперировать эту, так сказать, гангрену. Я думаю, что каждый из нас скажет, лучше, так сказать, я буду жить без ноги, чем умру вместе, так сказать, с этим. Так вот, значит, надо было разными методами бороться. Я всегда говорю, что действовать надо методом оркестра. Где-то нужна флейта-желейка, где-то скрипочка, а где-то нужны и ударные. Чтобы, так сказать, в лоб тарелкой, так сказать, вот, чтобы люди помнили. Я через месяц-полтора после референдума 91-го года был в Нью-Йорке. И выступал вот так же, вот, так сказать, радиостанции, на русскоговорящей радиостанции, так сказать, вот. И меня многие спрашивают, ну, несколько вопросов было, так сказать, ну, скажите, вот прошел референдум о сохранении Советского Союза. Что делать? Я говорю, я думаю, надо действовать, так сказать, в соответствии с Конституцией. А по Конституции вершителем, так сказать, всего дела является народ. А народ сказал, ребята, давайте, надо сохранять. И вот тут мы уже с вами подходим, так сказать, вот не к мине замедленного действия, а к тому, к чему может привести однопартийная система. Угу. Раз. К чему может привести, ну, я бы сказал, ослепление, оглупление масс умелое. Значит, вот оно к этому, так сказать, вот привело. И когда мы говорим, что, так сказать, ну, вот Советский Союз, так сказать, он был там пустые полки там и прочее, прочее, я опять-таки здесь документы, ссылаясь на, так сказать, на Невзорова, на другие документы, открытые и закрытые, рассказываю о том, что вокруг Москвы стояли сотни составов. Если у вас будет время, когда мы почитать, вы ее почитаете, так сказать. Вот.
Почитаю.
Да, значит, и стояли охрана, так сказать, вот, не пускали, такие здоровые ребята не пускали, так сказать, все это дело.
Ну, знаете, Россия, вообще Советский Союз, это же не только Москва. Я прекрасно помню пустые полки в магазинах не в Москве.
Правильно, правильно. А вы знаете, как был создан искусственно табачный голод, который захватил все республики? По, согласно нормативам, табачные фабрики останавливались на профилактический ремонт не сразу все, а поочередно. Так сказать, ну, вот, крупная ленинградская, крупная московская, потом, так сказать, ну, вот, в Ростове-на-Дону, там, так сказать, ну, везде поочередно. А в 91-м году остановили сразу все. Причем мне рассказывали, так сказать, рассказывали, что Рыжков сказал Ельцину, ты зачем же это сделал, так сказать, ну, зачем ты остановил сразу все? То есть они должны были, так сказать, постепенно, накапливалось это дело. Это раз. Во-вторых, значит, болгарские сигареты, которыми нас обеспечивали, значит, составы остановили в ЧОПе. Значит, и болгарские сигареты, которые работали на советской газете, бумаге,
да,
значит, перестали туда поставлять. Вот так появилась самая, одна из самых болезненных, так сказать, ну, вот, ситуаций.
Табачный бунт, да, да, был такой.
Ну как, я сам помню, я сам толкал, так сказать, эти киоски, отдайте нам, так сказать, ну, сигареты, тогда я был курильщик, так сказать. Ну, понимаете? Вот как это делается, Володя. Понимаете? Я знал этих людей, известных, сейчас уже фамилии их несколько, может быть, ушли. Я знал, как их встречали в Штатах, как с ними разговаривали, как, так сказать, какие им платили деньги за якобы лекции. Вы понимаете? Американский конгрессмен не имеет права получить никакой денежной платы, значит, за рубежом, за свое выступление там и прочее, прочее. Наши получали, так сказать, ну, вот. Это вот второе направление, которое там было.
Но свидетельствует-то об одном. Вот та система, которая сложилась к концу 80-х, какой, к началу 80-х годов в Советском Союзе, она была поражена, по сути, изнутри. Можно ссылаться на конгрессменов, можно ссылаться на предателей, можно ссылаться на кого угодно. Но все равно процесс-то шел изнутри. Система не была готова к тому, чтобы защищаться от каких-то внешних угроз, от внутренних перипетий. Она вот такая сложилась.
Понимаете, мы должны с вами как-то определиться со словом «система».
Значит, система управления, если хотите.
Нет, нет, система – это, вы знаете, так сказать, и руководители заводов в Красноярске.
Да.
Так сказать, ну, вот, это и, так сказать, руководители сельхозорганизации где-то, так сказать, на Кубани, понимаете. Это и первые секретари обкомов там где-то, сказать, это и партийное руководство в Москве и в руководстве республик.
Безусловно, да.
Вот в этом руководстве, так сказать, ну вот, уже пошло ну, назовем его, так сказать, гниение, так сказать, ну, вот, стагнация, как это, скорее всего, гниение, понимаете? Вот, каждому вдруг стало чудиться, так сказать, ну, что у меня может быть власть. Что я могу, так сказать, ну, вот, летать на самолетах, я могу быть, так сказать, ну, вот, владельцем и хозяином этой республики, этой большой территории и прочее, прочее.
Да так и было.
Ха, это стало казаться. Но, так сказать, но народ перед этим-то ведь сказал, не, ребята, мы остаемся, только давайте модернизировать, давайте, так сказать, ну, вот, модернизировать экономику, давайте, так сказать, аккуратно, так сказать, ну, вот, расширять, так сказать, участие других структур, так сказать, в экономических процессах, понимаете? Значит, этого, так сказать, не получилось. Поэтому я еще раз говорю, что, так сказать, стечение, и, даже не стечение, а сплетение разных факторов, включая активнейшую работу иностранных разведок, активнейшую, в самых разных, так сказать, ну, ипостасях, понимаете, и подкуп этих ребят, депутатов. И вот вы помните, так сказать, ну, эти стучания касками
шахтеров? На Горбатом мосту, да.
Да, на Горбатом мосту. Вы помните?
Да.
Вот сейчас они могли бы приехать?
Да, смысл.
Смысл. Так вот, значит, этим ребятам, значит, оплачивали проезд из Кузбасса в Москву, закупали билеты, надо же билеты купить, оставляли деньги семьям, чтобы, так сказать, там люди жили, понимаете, платили им за пребывание здесь, в Москве, это же огромные деньги.
Кто платил? Откуда сведения?
Ну, вы знаете, у меня такой странный вопрос задаете, так сказать.
Это важно же понять, разобраться.
Кто платил, так сказать, вот, мы... Тогда губернатором, скажем, Кемеровской области был, как его, так сказать, ну, вот, фамилия, он сейчас в Израиле живет, так сказать, и сразу туда рванул. Угу. Сразу туда рванул, так сказать, ну. Значит, вот он участвовал в этих делах. Люди-спонсоры, зарубежные фонды и прочее-прочее, так сказать, ну, вот. Что значит платил? Это известные вещи, так сказать. Ну, все равно, что я вам буду говорить, небо серое сейчас, откуда это известно? Глянул, вот оно видно. Так это давно известные вещи, понимаете? И потом мне приходилось говорить с этими шахтерами. И я писал об этом, когда вот шахта Распадская грохнулась, так сказать, владельцем которой, так сказать, был в том числе Абрамович, так сказать, ну, и другие, но, которые попросили правительство, так сказать, дать им деньги на восстановление их частной шахты. Вот. И шахтеры, так сказать, ну, говорили, сейчас мы хоть головой будем биться об асфальт, нас никто не услышит и никому мы не нужны. Потому что они получать стали зарплату 20 тысяч. А Абрамович, который был хозяин, сохозяин этого дела, так сказать, ну, в эти дни заказал, он находился в Баку, он заказал себе на обед суши. Значит, его помощник связался с Лондоном, так сказать, заказали самолеты и прочее, прочее. И вот доставка только обеда обошлась в зарплату 40 тысяч, месячную зарплату 40 тысяч, так сказать, ну, от рабочих. Вот вам, так сказать, откуда это все, как бы, так сказать, ну. Значит, сами они приехали? Нет, оплатили им.
Я хорошо помню те времена, ровно потому, что несладко было везде. Не только шахтерам Кузбасса, ну и вообще.
А вы где жили тогда?
Я жил в Калуге тогда. И я прекрасно помню, как не выплачивалась заработная плата, как все-таки в магазинах купить угу. что-либо было сложно. Просто говорить о том, что это было сознательно инициировано вообще по всей стране.
Нет, я вам еще раз говорю, что это целый комплекс действий, да. Самых разнообразных, понимаете, самые различные действия. И осознанные, и спонтанные, и стихийные, понимаете, и какие-то движения такие массовые, психологические такие, так сказать, вот, вера в мессию, понимаешь, так сказать, что придет.
Да.
Есть целый комплекс всего. Но, конечно, так сказать, когда организм больной, он, его быстрее можно, так сказать, вот...
Подвержен различного да. рода заболеваниям. С нами Вячеслав Щепоткин, писатель, публицист, автор книги о распаде Советского Союза «Крик совы перед концом сезона». Сейчас новости будут, после которых мы вернемся, продолжим и будем уже подключать аудиторию.
То, что стало историей на наших глазах.
не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программы «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Вячеслав Щепоткин, писатель, публицист, автор книги о распаде Советского Союза «Крик совы перед концом сезона». Пытаемся вспомнить вот ту самую эпоху парада суверенитетов. Почему это произошло, понять причины, ну, хотя бы для того, чтобы сделать выводы. Ну и будем подключать потихонечку аудитории. Правда, вот Вячеслав Иванович даже хотел прокомментировать китайский мост.
Да, не только китайский мост.
Из новостей.
Я хотел сказать, что история – это зеркало, в которое надо смотреть, чтобы делать выводы для настоящего и для будущего. И вот только с этой точки зрения можно говорить вот о прошлом. И, кстати говоря, многие критики и рецензенты книгу называют, так сказать, не только рассказом о прошлом, но и предупреждением России на будущее, так сказать, надо. Потому что тут показаны механизмы, как это все сделано. Понимаете? Это не расскажешь в простой беседе. Это обязательно будут какие-то обрывки, скороговорки и прочее, прочее. Но вот интересный сейчас факт сообщили ваши коллеги, товарищи, так сказать, вот, насчет самого длинного моста в Китае. В мире самое длинное. Знаете, мы через речку Неплюйку не можем построить. Люди перебираются на баркасах и на лодках. Мы этого хотели?
Ну, Вячеслав Иванович, мы, как всегда, боролись за все хорошее против всего плохого.
Да, поэтому, так сказать, вот я говорил и говорю, что прежде всего, конечно, нам, каждому из нас, нужно разумение. Вот сейчас впереди у нас будут выборы. Угу. Вот. Ну, я думаю, вот людям тут и надо включать мозги. Выборы... За что, так сказать, голосовать, против кого голосовать, понимаете? Потому что мы дальше, мы очень медленно движемся вперед, а я бы сказал, может быть, даже, так сказать, топчемся назад.
Ах, если бы знать, ну, если бы знать, Вячеслав Иванович, да. Знаете, потому что тогда, когда люди выходили на площади, абсолютно искренне многие выходили.
Конечно.
Требовали.
Конечно.
Говорили, даешь.
Да. Ну. Я сам Ельцина уговаривал, так сказать, ну, вот, стать председателем комитета конституционного надзора.
Во.
Значит, потому что я видел, что, так сказать, Горбачев слюнявый. Он мне говорил, мы сидели вот так вот в «Известиях», так сказать, ну, вот, нас всего несколько человек было. Он говорит, я знаю, кто разжигает карабахский конфликт. Я знаю, а я уже к этому времени написал в «Известиях» статью под названием «К диктатуре закона». Это у меня, так сказать, это положение стало одним из моих пунктов в моей избирательной программе. Я избирался народным депутатом России по Ярославской области, так сказать. Ну, понимаете? То есть я писал и считаю, что по закону должны, так сказать, ну, подчиняться все, от президента до дворника. Все. Резонно, понимаете?
Да.
Значит, и когда он говорил, я знаю, что Зорий Балаян, Сибил Капутикян, я говорю, почему вы не назовете это публично, этих людей? Потому что эти люди раскачивают, то есть нет ничего более легкого, чем затронуть национальные струны. Струны плохой экономики, это, знаете, мне напоминает контрабас, так, а на струны национальные стоит дунуть, и она уже зазвенит, так сказать, понимаете? Он, да ты ничего не понимаешь, так, ты ничего не понимаешь. Так вот, я понял, что, так сказать, Яковлев у него ведет в другую сторону, причем тот Яковлев, который, так сказать, всеми благами этой системы пользовался, так сказать, жил как король, понимаете, так сказать, ну, и он же ее, так сказать, ну, вот, громил. И я думаю, ну вот, может быть, вот Саблеруб Ельцин, так сказать, будет вторым крылом. О. А Ельцин мне говорит, вы знаете, это же надо значок сдавать депутата. Я прошу прощения, что за вздох, за свой, так сказать.
Понимаю, но вы тоже, получается, понимаете?
Да, да. Тоже? И я искренне верил. Но я же вам говорю, что как я верил? Я же считал, так сказать, я публично на миллионы говорил, так сказать, ну, что, ребята, только, так сказать, закон. Одна диктатура может быть в мире закона. Ни денег, ни науки, ни культуры, ни философов, никого.
Сегодня, думаете, можно было все это остановить? Вот этот процесс, который уже шел, как вы говорите, организм...
Конечно!
Как?
Я просто убедился. Я же вам говорю, ну вот, начиная с прибалтийских этих колебаний. Я бы сказал. Значит, все это отслеживалось. Ну, правда, во главе КГБ, так сказать, был хороший разведчик. Значит, Крючков, он хороший, так сказать, разведку создал. Но слабый, как... Он был такой хороший, значит, театрал. Он любил театр, он знал литературу.
Человек был хороший.
Так? Да, был хороший, но хороший человек, это еще не есть, так сказать, профессия. В определенном месте. Когда он вошел в ГКЧП, они же ведь, на мой взгляд, эти люди, ну, даже отбросим то, что, так сказать, Горбачев их создавал, что он им, так сказать, ну, поручал там и прочее, мы это отбросим. Они в драматический момент решили, так сказать, взять власть. В истории была масса подобных случаев, знаете, которые, кстати говоря, приводили к позитивным результатам стратегического плана. Понимаете? Но тут подобрались трясущиеся руки и, так сказать, вот трусливые, так сказать, люди.
Они тоже часть той самой
Правильно.
Системы.
А их как раз подбирал и отбирал лично Горбачев. Лично Горбачев. Поэтому я всегда говорил и говорю, что, конечно, так сказать, ну, вы помните, наверное, историю, когда южнокорейского президента приговорили к смертной казни за, так сказать, коррупцию и прочее, прочее. Потом, правда, так сказать, его, так сказать, пожалели, понимаете. Я думаю, что только тогда можно, ну, постараться или, так сказать, ну, вот, остановить зло стратегическое, если, ну, назовем слово, карать или наказывать, так сказать, ну, вот, носителей зла. Сейчас уже, наверное, очень немногие думают, что Горбачев был прав, так сказать, а подавляющее большинство вообще... Помните его, так сказать, его когда он в выборах участвовал?
Его недолюбливают, это правда, да.
Ха, недолюбливают, да его ненавидят. Вы помните случай, когда, так сказать, девочка пришла на сцену с букетом гвоздик, так сказать, вот, и он думал, что она ему подарит, она ему по морде надавала. Это, конечно, все, знаете, эмоциональные такие фиговины, знаете? Вот, значит, и я думаю, что это ничего не даст. Ну, может быть, для, как для будущего, для науки, так сказать, ну, вот, что тот, кто во голове, он должен помнить, что рано или поздно он будет отвечать. Я вот сейчас думаю, придет время, когда Путину дадут имя Путин Крымский. Но были же у нас, так сказать, ну, вот, Суворов, Рымникский, так сказать, ну, Потемкин,
Таврический,
так сказать, ну, вот, понимаете. Вот это его полезное дело, которое он сделал. А то, что вокруг него, так сказать, ну, такая коррупционная компашка, это, к этому надо, так сказать, присмотреться.
Вот парадокс в том, что вы говорите, что давайте сделаем выводы какие-то, чтобы не повторять ошибок и рассмотрим,
да, да, да,
что тогда происходило. Но если присмотреться, то, в принципе, мы как наступали на одни и те же грабли, так и продолжаем это делать.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что там про властные элиты можно также сказать, что они прогнили.
Про кого?
Про властные элиты.
Про нынешние?
И про нынешние, и про тамошние.
Йоколомоне.
Всегда одно и то же.
Вы понимаете? Знаете, ну, значит, есть такой Михаил Полторанин.
Так.
Значит, он был близкий человек Ельцину, значит, там возглавлял Министерство печати, назовем его так, так сказать. Но... И он где-то держит, так сказать, у себя на столе в кабинете, говорит, фотографию, где идем мы по мосту, этому кремлевскому, в середине Ельцина, справа он, слева я. Это как раз когда я его, так сказать, убеждал Ельцина стать. Так вот, Миша Полторанин спустя годы написал, так сказать, такую заметку в «Комсомолке». Он говорит, если бы мы знали, что, так сказать, тогда, когда критиковали тогдашних руководителей за, ну, за, так сказать, пренебрежение нуждами народа, за то, что они, так сказать, ну, вот, строят себе дачи, там, так сказать, и прочее, прочее. Если бы мы знали, что будет через 20-25 лет, значит, мы бы, наверное, сами себя повесили, так сказать. Ну, понимаете? То есть, когда мне говорят, что коррупция есть везде, я говорю, да, тараканы есть везде. Но одно дело 10 тараканов на 10-этажный дом, а другое дело, 10 тысяч тараканов на однокомнатную квартиру.
Давайте сейчас переходить уже к вопросам слушателей. Их довольно много накопилось. Ну вот Сергей, например, пишет. Возможно ли сейчас судить Горбачева? Я переиначу вопрос. Нужно ли сейчас судить Горбачева?
Я считаю, ему нужно.
Зачем?
Ну, во-первых, так сказать, воздать за те, не будем там разрушение страны тролливали, за страдания десятков миллионов людей. За то, что он, так сказать, вот, не остановил преступный процесс, так сказать, не предусмотренный никакой конституцией, так сказать, не предусмотренный ни референдумом, не остановил процесс разрушения вот этой троицы, так сказать, вот, Беловежской, так сказать, вот, Советского Союза.
То есть за то, что он не смог?
Нет, он не... Вы понимаете, в чем дело? Ошибки, нежелание, все равно это есть результат. Значит, раз ты был тогда у власти, раз ты не смог сделать... Вы знаете, когда корабль садится на мель, то прежде всего судить надо и судят капитана. Ибо он подбирал штурмана, он подбирал первого помощника, он тот подбирал того, другого, так сказать. Он, поэтому, значит, надо судить капитана. Конечно, ничего это не даст. Я бы сказал так, может быть, только в назидание, как будем надеяться. Хотя на самом деле это не получится. Можно надеяться, что в назидание нынешним властителям, понимаете. Потому что предыдущий алкоголик тот ушел, конечно, уже, так сказать. Вот. Его единственное, что можно отнять, так сказать, вот, имя университета, понимаете, так сказать, вот, и все.
Давайте, телефонный звонок, вам пригодятся наушники, чтобы слышать аудиторию. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день, Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Я внимательно слушаю вашу беседу. Ну, первое, что хочу сказать, когда вы говорите, вы, ведущие, говорите о том, что всегда было плохо в Советском Союзе и было плохо уже...
Где вы это услышали? Можно вот с этого начать?
В 70-х годах вы сказали...
Да, да.
Я это... Значит, я вам хочу сказать, что в 70-х годах и в 80-х, в первой половине, все было ровно и нормально. Все началось с того, когда вот этот вот выкормыш Андропова пришел к власти. Если бы Андропов знал, кого он привел, если бы он знал, что потом его... Миша напишет в своих мемуарах, что еще будучи комсомольцем, зарабатывая свой первый орден на комбайне в Ставрополье, он уже думал, как развалить Советский Союз. Я думаю, чтобы Андропов его бы просто бы...
Расстрелял. Расстрелял.
Да, спасибо.
Да, и хорошо было бы.
Спасибо, принимается.
Вы знаете, в чем дело, тезка? Значит, я не верю в это заявление Горбачева. Я считаю, что он не просто фальшивил, он паскудно фальшивил. Знаете, так сказать, вот, есть такая в уголовном мире, такое есть выражение «дешевка». Так, сказать, вот, так вот он, так сказать, вот, дешево фальшивил, чтобы как-то оправдать. Вы знаете, вот я стратег, я еще тогда еще, так сказать, вот, задумал все это дело. Он был не коронованный король. Власти такой, которая у него, ну, есть, может быть, только сейчас, так сказать, ну, у китайских руководителей.
Си Цзиньпиня.
Ну, вот. Значит, и, конечно, он и думать не мог, и не хотел, что, так сказать, так случится. Но натура, ведь его же тоже искали. Вы знаете, его, здесь вот в книге написано, воспоминания Тэтчер, так сказать, записки ее, так сказать, ну, вот, как она, так сказать, ну, вот, как ее люди подбирали, так сказать, как они думали о этого Горбачева, осмысливали, значит, и как они его анализировали, понимаете? То есть это все идет, наверное, и наши разведки тоже так действуют, но у американцев программа была еще с 60-х годов подбирать кадры в Советском Союзе. Потихонечку растить, потихонечку.
Вы лишаете нас субъектности, понимаете, Вячеслав Иванович?
То есть?
То есть американцы за нас принимали решение, кому у нас править.
Одну минуточку.
Горбачев виноват, а его привел Андропов. Давайте судите Андропова.
Не, одну минуточку.
А что?
Значит, ну, Андропов не успел. Он помер, да и все, так сказать.
Да.
Вот, вы понимаете, в чем дело? Каждая страна, власти каждой страны, ну, или ведущих стран, они, так сказать, вот, хотят воздействовать в нужном для них направлении на, так сказать, жизнь и политику других государств.
Советская разведка тоже работала.
Да, значит, но Ведь это же давным-давно известно, это же документы открытые, понимаете, что вот эти создавались все фонды, все эти, так сказать, ну, вот, подготовка вся шла, это есть документ. Сейчас мы даже только время зря тратим на это, понимаете, Володя?
Угу. Хорошо, давайте просто
еще. Я слушаю, что, надеть
очень ничего, нет? Наденьте, да, наденьте. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир. Вот до сих пор, ну, вот наша страна понесла потери больше, чем в Великой Отечественной войне. Вот нацистский преступник до сих пор судит. А почему бы, допустим, вот то, что он причинил Горбачев нашей стране, более, больше, чем, допустим, война? Его тоже надо осудить, я считаю, так сказать.
Хорошо, принимается. Есть что прокомментировать?
Ну, а что я могу только сказать? Я уже сказал, что его можно было бы судить, так сказать, ну, вот.
Так легко
можно и нужно, да, судить.
А вдруг оправдают?
А? Вот это и была бы нормальная демократия, понимаете? Нормальная. То есть вот за страдания этих миллионов разорванных людей, разорванная экономика, ладно, но страдания людей, вот за это надо, вы понимаете?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Понимаете, в чем дело? Горбачев вообще... Ну, его карьера строилась. Он пришел с психологии мелкого обывателя. Он не был государственным деятелем. Просто ему или повезло так. Он все, у него все гладко было. В принципе, никаких усилий не было у него в карьере. Поэтому он, в принципе, вот тщеславие его изгубило. Когда его начали везде хвалить, на Западе, везде. И он, в принципе, вот это вот его сгубило. Он не думал о других, о своих каких-то привилегиях. Вот это вот великого героя, как говорится, демократии. Спасибо.
Ну, что я могу сказать? Это да, я вот в этой книге «Крик совы» перед концом сезона показываю его психологию, опять-таки, на документах, на свидетельствах близких людей, понимаете, так сказать, да, честолюбивый человек, так сказать, ну, вот, случайно оказавшийся, ну, у власти, понимаете, так сказать, ну, вот, начал раздуваться, понимаете, все больше нравился, а то, что его хвалили на Западе...
Случайный человек,
да,
во главе союза,
да,
советских,
во,
социалистических.
Это республик. Не надо, это все понятно.
Грош цена тогда этой системе, если случайный человек может, во, оказаться у власти.
Вот один из все героев тут у меня и говорит, что же это за система, которая не может отловить, так сказать, ну, вот, на дальних подступах, понимаете, так сказать, ну, того человека, который, ну, будет.
Тогда мы просто возвращаемся к началу. Тогда нет, получается, что если система не способна противостоять, тогда
система...
вполне резонно, нет, что система... она рано или поздно рухнет. Все.
Не обращай. Система, понимаешь, ну, потом стала, ну, как бы разрушаться молекулярно, понимаешь, ну, да, в одном месте, в другом, в третьем, понимаете, так сказать, ну, вот. А изначально, ну, разумеется, я, так сказать, не весь советский период, так сказать, ну, вот, хвалю, там, так сказать, боготворю и прочее, прочее. Нет, конечно, так сказать, ну, и об этом тоже разговор. Ну ладно, что мы все зациклились на Горбачеве? Тут ясно его, так сказать, ну вот, если смогли бы нынешние властители, но они боятся, что потом на них это не перешло.
Это называется персонификация зла. Для нашего человека очень важно понять, кто во всем виноват. Вот привыкли думать, что виноват во всем Михаил Сергеевич Горбачев, а дальше Борис Николаевич Ельцин, и дальше вот так же по списку.
Нет, это не так, старик. Я убежден, что виноваты каждый из нас. Тем, что... были неумны, тем, что были слишком по-глупому доверчивы, тем, что, ну, то, что мы не могли рассмотреть, как нами манипулируют, это потому, что у нас не было никакой прививки. Абсолютно. Так сказать, вот мы думали, что если тот мир, там хорошие картинки, так сказать, хорошие это и прочее, прочее. Я вам скажу, маленькая деталь вот сейчас, которая открывается, когда говоришь. Советские изделия, в том числе там бытового назначения, так сказать, были, конечно, хуже упакованы, угу, так сказать, хуже выглядели, но политика была направлена на то, чтобы если ты купил холодильник, то он должен служить, так сказать, десятилетия, даже если он плохо выглядит. Политика рынка заставляет, чтобы быстрее люди покупали новые, чтобы, да, это вышло из строя быстрее и прочее, прочее. Недавно мне рассказали специалисты про электролюкс шведский. Знаете, говорят, вы знаете, сейчас он уже стал совсем другой. Так что...
Давайте еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Моему гостю вопрос. Вы знаете, а мне вспоминается Валентин Павлов, царство ему небесное. Он сказал, что в конце 80-х пятая колонна захватила все ключевые посты, и мы ничего уже не могли сделать. Все было схвачено. И КГБ, и вооруженные силы, и властные структуры. Все было продано. Началось это с 48-го года, дело, ленинградское дело, когда разгром Вознесенского, Жданова и Кузнецова. Сталин тогда это упустил, не знаю почему, как получилось. Вот как это гость прокомментирует?
С 48-го, что не с 17-го?
Ну, знаете, это ваше представление, что вот можно связать с ленинградским делом захват в конце 80-х пятой колонны. Да, пятая колонна, вот я же уже об этом говорил, что, так сказать, в Соединенных Штатах специальные были созданы программы, на них выделялись сотни миллиардов долларов на то, чтобы, так сказать, вот постепенно смотреть, выучивать, подтягивать людей к руководству в стране. Ну, вы знаете, что Яковлев был послом в Канаде. Значит, есть факты, ну, непровержимые факты, так сказать, ну, вот, что он, так сказать, ну, с премьер-министром Трюдо, значит, уезжал на недели, так сказать, ну, вот, никого не ставили, не ставили в известность и прочее, прочее. Есть факты, что он... Потом уже открылось это все, так сказать, нашей контрразведкой, это и разведка, так сказать, ну, вот это все открылось спустя годы, понимаете? Еще при советской власти, кстати говоря. Но вот, что он, ну, в какой-то мере способствовал тому, что, так сказать, ну, вот, и одобрил переход, так сказать, одного из ведущих сотрудников ООН, нашего, так сказать, ООН сотрудников, значит, в Штаты. Значит, опять-таки документально доказано, и вот здесь об этом говорится в книге, так сказать, ну, вот, что Крючков при всей его, так сказать, такой, ну, чиновничьей такой осторожности приходил к Горбачеву с подробными докладами, в том числе по поводу Яковлева. Mm-hmm. Значит, о том, что он завербован, что ему дано сейчас, так сказать, к нему через определенных людей... Вы зря улыбаетесь.
Старик. Я не улыбаюсь.
Нет, нет. Вы, я не могу пересказать все эти вещи, документы, так сказать, ну, что ему, так сказать, ну, надо действовать.
Да я
вот
в,
она, пятая
я
колонна, ужасе, куда я, же еще выше.
Я в ужасе от другого. От того,
чего?
Что опять мы пытаемся обвинить какие-то внешние силы в том, что у нас произошло.
Да я же вам сказал. Да. Внешние силы успешно могут работать, если организм,
если нет иммунитета,
если организм, да, так сказать, ну, хотя бы, так сказать, чуть-чуть, так сказать, заболел. Понимаете? А вот неумение лечить, неумение, так сказать, вовремя среагировать на болезнь, вот это и есть, так сказать, вот одно из условий, при которых, так сказать, вот успешно можно было работать, так сказать, бациллом внешним. Понимаете?
Понимаю. Понимаю, о чем вы говорите.
Я вижу, что вы не согласны, но это дело ничего.
Да. Просто если мы говорим о некоторых уроках, то вот здесь дальше абсолютная неясность. А что с этим можно сделать, например?
Что, сегодня? Да. Или из уроков что?
А вот именно сегодня. То есть мы все такие умные задним умом понимаем, что вот здесь...
Я понимаю.
Да.
Я понимаю, что очень важно сделать выводы из того. Ну, действия Путина с Болотной площадью, вы понимаете, на мой взгляд, не надо было так их, так сказать, сурово... разметывать.
Что, еще суровее нужно было?
А?
Еще суровее нужно было?
Нет, зачем?
Нет, нормально?
Я зачем так сурово?
А, в этом смысле.
Да, зачем так сурово, понимаешь? Вот, потому что авторитаризм, он рано или поздно, так сказать, вылезет у нас, так сказать, ну вот боком выйдет.
Хорошо, давайте на этом и завершим.
Давайте.
Мы против авторитаризма, за мир во всем мире, за все хорошее.
Не
против
надо,
всего
не
плохого.
Надо.
С нами был Вячеслав Щепоткин, писатель-публицист, автор книги о распаде Советского Союза «Крик совы перед концом сезона». Спасибо, Вячеслав Иванович, приходите еще.